Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Нет, добрый вечер. А я говорю утро, потому что на самом деле, если сильно задуматься, то сейчас самое раннее утро. Нет, значит, про Турцию можно забыть. Я вам должна с ленты зачитать новость о том, что... И это мы видим в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Если вы подписаны, то вы уже прочитали эту новость. Приостановлено, вы знаете, у нас и прежде было авиасообщение с Турцией, а сейчас это приостановление, приостановка, это она продлена на неопределенный срок. После 1 июня продляется все, а когда закончится это продление, непонятно. Поэтому все вы, мои дорогие друзья, и я тоже, большие любители Турции, которые, может быть, очень ее любят и хотели и планировали поехать, значит, эти все планы следует отложить, если вы, конечно, не едете на автомобиле, в чем я сильно сомневаюсь. Но я знаю таких людей, которые проезжают, и до Африки некоторые доезжают на автомобилях, представляете? Вот. Но это не наш, наверное, с вами путь. Просто будьте информированы, будьте в курсе, подписывайтесь на телеграм-канал «Радио говорит МСК». У нас там уже почти 24 тысячи человек, подписчиков немножко не хватает, до 24 тысяч. Ну и тут же я доложу дополнительно, что у меня тоже есть мой собственный телеграм-канал, где самые забавные, мне кажется, вещи, всякие ссылки полезные я выкладываю и так далее. Тоже подпишитесь. О, ножко, просто кириллицы пишем и все, набираем. Итак, с Турции, значит, у нас ограничено авиасообщение. Погода сейчас начнет улучшаться. Значит, это по сообщениям синоптиков все там дойдет, аж до, разжарится до 25 градусов почти что. Поэтому на выходные уже можно начинать планы какие-то такие здесь, в средней полосе оставаясь, как бы планы строить. Итак, я смотрю, как вы знаете, конечно, слежу за обновлениями. За обновлениями новостей. Если вдруг еще что-то у нас с пометкой «срочно» появится, я обязательно сообщу. Ну, вот, например, срочно. «Единая Россия» рассчитывает встретиться с Путиным на этой неделе, возможно, 2 июня. Кстати, праймерис в «Единой России» у партии «Единая Россия» закончены. Они длились несколько дней. Надо было предварительно проходить регистрацию через госуслуги либо mos.ru, если вы в Москве. И я, кстати, поучаствовала. Я прошла, ну, честно говоря, взрослый, трудоспособный человек, не способен отсмотреть все самопрезентации в виде видео, которые кандидаты, а приглашались абсолютно все, не только сторонники партии, а просто даже беспартийные люди, вот под флагом «Единой России» поучаствовать и попытаться набрать очков и быть выдвинутым в качестве кандидата на выборы, которые нам предстоят. Видео очень много говорит о человеке, и я выбрала самого, там у меня появился один фаворит, я его к себе в Телеграм выложила, его видео, можете зайти посмотреть. Вот, и сейчас ведется подсчет голосов. По предварительным данным, знаменитая бывшая участница группы «Тату», которая всех поразила, она три ролика в итоге записала и выложила по Ивановской области. По предварительным данным, она не стала, вот по количеству голосов, которые она набрала, она не вошла в список тех, кого народ предлагает «Единой России» выдвигать от Ивановской области, что, наверное, плохо для нее, если она действительно собиралась стать кандидатом, но, наверное, неплохо для самой идеи вот этих предварительного, вот этого предварительного голосования, потому что мы хотя бы как минимум о нем что-то узнали вот в этот раз, благодаря Юлии Волковой. Вот, и, значит, а теперь мы переходим к новостям, я предлагаю перейти к новостям бизнеса.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, Мантуров пригласил металлургов обсудить рост цен. Совещание состоится завтра. По информации РБК, принять участие уже согласились Терепаска, Мордашов и другие бизнесмены. Вот двоих мой по фамилии и другие товарищи. Почему это происходит? Потому что сегодня прозвучало некое обвинение в сторону металлургов, которые повысили цены вслед за ростом мировым цен. Произошел рост и наших местных цен. И они как будто бы не додали государству на 100... Сейчас я скажу точную цифру. Секундочку. Вот. На 100 миллиардов рублей. Вот. И надо каким-то образом заставить их... эти 100 миллиардов рублей, я думаю, что не про доллары, да, 100 миллиардов рублей отдать государству. Вот я зачитываю. Металлургические компании нахлобучили, вот, ну, знаете, мне вот эта вставка и вот эти слова нахлобучили, все это меня как-то отсылает, меня веет ветерком с каким-то сквознячком от обстановки, такой в мире бизнеса и государства обстановки, которая пришлась на мою молодость, на 90-е годы. Ну, может быть, это мне кажется, я не знаю. У нас есть первый вице-премьер Андрей Белоусов, и он говорит, металлургические компании нахлобучили государство на 100 миллиардов рублей, в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. Вот, как эти деньги вернуть, это большой вопрос. Я вам хотела сейчас дать кусочек этого аудио, послушать, секундочку, я вот его запущу с сайта РБК. Так, а что я должна сделать? Я просто должна пустить звук, и все. Так, секундочку, вот я его сейчас настраиваю, вот мы послушаем. С кем он говорит? Он говорит журналист.
Извините за это слово.
Да-да-да, ага.
Металлурги нахлобучили нас, государство, бюджет. Части госковложений и...
У меня не грузится интернет.
Гособоронзаказы примерно на 100 миллиардов рублей по году. Эти деньги, я считаю...
Да, но мы не будем слушать. Я считаю, он говорит, мы должны их как-то получить, неважно как. Я им так и говорю, ребята, мне все равно, каким образом я у вас эти деньги возьму. Но вы или вы сами там предлагаете, как вы их отдадите. Все, я не буду больше звук давать, потому что он у нас с браком, видите, он останавливается. Ну, интернет как-то подгружает кусками. И у меня к вам вопрос. У меня двойственное чувство. Значит, во-первых, акции, стоимость акций некоторых компаний наших металлургических чуть-чуть упала на фоне вот этого всего разговора. Ну, завтра теперь Мантуров встречается, они будут прямо опять обсуждать. То есть у компаний вот этих металлургических были обязательства, некие перед государством, про капвложения. Ну, то есть это они что-то такое для инфраструктуры должны сделать. В общем, что-то такое должны сделать, что государство им дает там право вот заниматься бизнесом, а они вот таким образом возвращают. Но они этого не сделали, а цены повысили, и вот будут разбираться. Я хотела бы узнать у вас, мне интересно, как вы относитесь? Ведь, с одной стороны, вице-премьер наш, он как бы за нас, с вами. Он же наши с вами интересы отстаивает. И, ну, мы должны быть довольны, наверное, что у нас вот такой есть защитник перед лицом бизнеса. Или с другой стороны, может быть, то, что происходит, вот это вот, вот то, о чем сейчас говорится, вот это демонстрирует просто крайнюю степень, может быть, ну, мы не можем допустить мысли, что это какая-то некомпетентность, правда? Это люди, погруженные в вопрос, они, наверное, все знают, о чем они говорят, но мы будем надеяться на это. В то же время его слова звучат как такая угроза, да, и мне, как человеку, сочувствующему рыночной идее, рыночной экономике, мне становится немного жаль этих торговцев металлом, потому что мне кажется, а вдруг они сами еле-еле концы с концами сводят. Но эти говорят, что нет, они увеличивали свои доходы, я не знаю, как увеличились их расходы при этом, да, ну, мы знаем, у нас был сложный год и так далее, цены растут вверх, все это констатируют, в том числе это отражается на строительной отрасли, растут цены на жилье, они растут там в силу разных причин, но все говорят, и даже уже на даче в СНТ говорят, что все цены на стройтовары выросли, в том числе вот на металл. Какая доля металла в этих всех стройтоварах, это вопрос, да, но это не 100% всех стройматериалов, но какой-то процент весомый, там, не знаю, заборы, кровля, это все металл. 7373948, у меня к вам вопрос, вам как бы вы на стороне в данном случае вот Белоусова, или вам кажется, что это он как-то перегибает палку, что так под камеры говорит, и надо бизнесу, наоборот, помогать, не давить их, не знаю, что Ну, не могут они, значит, не могут. Раз у них были обязательства, они их не выполнили, значит, надо договариваться как-то тихо о том, что можно сделать, чтобы они все-таки их выполнили. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Анастасия, добрый вечер, ЛБ. Ну, здесь, понимаете, как вот, я не скажу, что я на чьей-то стороне, я просто вот, как бы, саму ситуацию. Если мы говорим о том, что мы все-таки за рыночную экономику, и вроде бы 30 лет строим рыночную экономику, ну, тогда надо придерживаться таких правил игры. То есть вот эти вот все разговоры, они приводят к чему? К тому, что, я уже к вам дозванивался и говорил об этом, да, это попытка неких таких вот административных мер и с помощью этих административных мер регулировать рынок. Ну, к чему это приводит? Да, какую-то проблему удается решить вот сиюминутно здесь, но дальше вылазят такие непредсказуемые проблемы. И самое главное, участники рынка, бизнес, они уже не верят, скажем так, в правила игры.
Но, ЛБ, а вот у меня сложилось впечатление, простите, я вас прерву, у меня сложилось такое впечатление, что были договоренности, я, правда, не знаю, были ли они как-то зафиксированы в документах, ну, наверняка, да, это не, даже самые простые вещи мы без бумажки не делаем, да, уж тут такие. Это были изначальные договоренности, которые не были выполнены бизнесом. Вот как я поняла, Белозеров говорит...
Белоусов.
Ой, простите, да, про, ой, да, что я говорю, Белозеров? Это у меня так РЖД в голове, просто я все время про них думаю. Понятно. Да, Белоусов говорит, они не додали нам... И, значит, госкап вложений не додали, и гособоронзаказы не доделали примерно на 100 миллиардов рублей. Вот что он говорит. Были договоренности, они их не выполнили. Вы верите?
Возможно, да.
Может быть.
Вот, как бы я не присутствовал при этих договоренностях, и металлургия не моя тема, не интересуюсь. Я просто вам другой могу немного пример привести. До этого, вот вы правильно вспомнили про жилье, про рост стоимости цен на жилье, и до этого в этом обвиняли в основном кого?
Банки, которые льготные ипотеку,
конечно,
да.
Банки и низкие процентные ставки, да, и вот тема банков мне очень близка. И там тоже вроде бы как бы была некая договоренность, что мы вот снижаем процентные ставки, делаем ипотеку более доступной, и это должно повлиять там на снижение цен на недвижимость, но в итоге... Цены, наоборот, выросли, потому что вырос спрос на недвижимость. И начались разговоры, а давайте как-то регулировать вот, процентные ставки по ипотечным кредитам. Mm-hmm. Ну, и тут же выясняется со временем, буквально вот, ну, небольшой период времени, да, месяц проходит, и говорят, да нет, там, оказывается, стоимость и на металл выросла, и на стройматериалы, да, то есть все-таки, оказывается, процентные ставки по ипотечным кредитам не ключевой фактор, драйвер роста.
Так, может быть, и ключевой, но не единственный, ну, там много, может быть, всяких...
Ну, не ключевой, он не единственный, он один из, но не ключевой.
На вторичку тоже цены выросли, на вторичку, конечно, которую давно построили, уже все израсходовали,
вторичка,
весь металл давно.
Это вот вопрос, понимаете, как, да. Ведь дальше появились идеи, а давайте там начнем регулировать деятельность застройщиков, давайте там проведем некую, скажем так, передачу этих застройщиков государству, и тогда цены будут другими, потому что застройщики жадные, наживаются на населении. Но никто, скажем так, не подумал о том, что как только у нас, скажем так, решится вопрос с застройщиками первички, ну, некий вот административным путем, вторичный рынок никто не сможет регулировать, там цены все равно будут расти. И Хуснуллин, мне вот это понравилось, он сказал, что, ребят, если вы хотите, чтобы цены на недвижимость снижались, надо в условиях рыночной экономики, только единственный способ.
Больше
надо
жилья больше строить.
Ну все,
да, это я даже и я уже вместе с Хуснуллиным и с вами. Спасибо большое за звонок. 7373948, эти волшебные цифры, это прямой эфир наш. Можете дозвониться в эфир и вот прокомментировать... то, каким образом вице-премьер Белоусов сегодня доложил, значит, сказал под камеру о том, что металлурги не додали 100 миллиардов, причем он, это, видимо, давний какой-то разговор, потому что он, среди прочего, говорит, и так, значит, я говорил некоторым из них, ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять, и в таких скобочках РБК пишет, эти деньги. Речь идет о 100 миллиардах рублей. Такой налог, секой через НДПИ. Единственное, ценник, вот, 100 миллиардов рублей. Да, они еще между собой, я так понимаю, должны договориться, кто в этих 100 миллиардах, кто какую долю взносит. Ну, не знаю. То есть, а на что расчет? На то, что... На то, что они это быстро сделают и отчитаются, и вопрос закроется, или они тут же про следующие договоренности, про следующие капитал госвложения, о каких сроках идет речь. Очень мало мы знаем об этом, но у меня такое двойственное впечатление. Мне и бизнес жалко, а с другой стороны, я думаю, а почему мне должно быть жалко бизнес, когда Белоусов на моей стороне вроде бы выступает? Мне же выгодно, чтобы бизнес сделал госкап вложение и оборонзаказ поддержал. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо за эфир.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот я работаю в высшей школе, в одном из элитных вузов. Мне удивительно смешно слушать, когда некто выступает по поводу Белоусова, критику. У Белоусова есть эксперты, есть институты, которые дают ему информацию. И люди, которые слушают только СМИ и читают чего-то, пытаются критиковать Белоусова. Но вводите вы в его данные, в его цифры, поговорите, тогда вы имеете право говорить о чем-то.
Скажите, вы знаете Белоусова?
Я знаю его работы.
Его работы?
Я знаю, что рынок во всем мире регулируемый. Нет рынка, не регулируемый, никакого рыночного механизма не существует. Это только для кретинов это все известно.
Все, спасибо, спасибо. Мы поняли, да, мы поняли, что вы за Белоусова, правильно, он все говорит. Меня просто немного смутила, может быть, форма эта. С одной стороны, она меня смутила, с другой стороны, может, это хорошо, может, так и должно быть. Простыми словами, нахлобучили на 100 миллиардов рублей, все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, Геннадий, Москва.
Да, здравствуйте.
Смотрите, тут китайцы во всем, как бы у них там это...
Виноваты.
Они там очень много скупают все, да, и наши металлурги воспользовались как бы ситуацией, подняли цены на внутреннем рынке, хотя у нас как бы не вот тебе рост, да, там по использованию металла. Ну, а потом, слушайте, люди когда говорят, ну, слушайте, тут вор вора дубинку украл, ну, Мордашов, я думаю, там из 16 миллиардов, 1,5 миллиарда долларов сможет отдать, или Лисин, да? Ну, все разойдутся тихо, мирно, и будет все спокойно.
Ну, это вот мы так легко решаем за других. Я, знаете, слышала, вот знаете, вот смотрите, я сейчас по долгу общественной своей нагрузки, общественной, я вот с одной крупной компанией, которая недалеко под окнами там нашего дома строит свой офис, веду переговоры. Ну, что вот жителям неудобство, а вот компания там может пойти навстречу и так далее. И я уполномочена там жителями, общим собранием и так далее. И вот я столкнулась с тем, что жители говорят, ну, что вот они там, им ничего не стоит там, вот, например, окна заменить в доме нам. Вот вся сторона, которая выходит на стройку, вот, чтобы всем заменить окна, ничего им не стоит, потому что они большие, это вот такие капиталисты. Вот. А и, ну, бюджет, смета, там появляется какая-то цифра, например, и та компания говорит, это очень большие деньги. Очень большие. Почему вам кажется, что это какие-то бесплатные деньги? Это не бесплатные деньги, все деньги стоят денег. То есть их как-то сделали, заработали.
Я с вами полностью согласен. Работаю в большой иностранной коммерческой структуре. Слушайте, чем больше денег, тем тщательнее считают копейки. Они поэтому большие деньги так и как бы появляются.
Конечно.
Ну, а по поводу... Слушайте, ну, знаете, вот опять же, да, вот строят, да, но это в Москве строят. В принципе, я в регионах, ну, достаточно часто бываю, да. Ну, там, скажем так, ну, назовем это стагнацией, да, но на самом деле я как бы вот такой пессимистично настроенный товарищ, да, как бы там, и в 610-х, ну, я бы назвал это такой упадок, ну, не знаю.
Упадок чего? В строительной отрасли или
ну,
где?
Ну, да, в строительной отрасли, слушайте, и стоят то, что там были построены какие-то дома, это где-то 150 километров от Москвы, 150-200, да, вот то, что строили люди на подъеме, это вот, как бы, да, и вот в начале 10-х
Вы
годов.
Про массовое жилищное строительство или про частный сектор?
Нет, именно про жилищное строительство, где многоквартирные дома.
Ага, да.
А-ля для региона это многоквартирные там.
И что, ничего не строится сейчас больше, все, да?
Ну, да, то есть как бы такое. Вот,
плохо дело идет.
Либо цены там задирают, люди не могут. Я думаю, что просто у людей денег нет, может быть, и купили бы, но...
Ну, понятно. Спасибо. То есть вы констатируете, что рынок не такой уж и живой. Давайте еще один звонок на эту тему примем и к следующей теме. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Андрей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Да, я хотел прокомментировать. Вот. Мне все-таки кажется, что это заявление больше нацелено на популизм. Но...
Чтобы понравиться нам.
Да, сейчас же скоро, вот сейчас праймерис проводят «Единая Россия», но у них...
Ой, а я вот, вы говорите, а вот, знаете, вот у вас в голове связываются эти две вещи, я вот не знаю, Белоусов, он член, он партии, это совершенно другое, не член, он вице-премьер, власть, это правительство, вот, это совсем другое.
Власть «Единая Россия», как бы, все равно у многих, наверное, одно и то же, их, чтобы хоть кто-то проголосовал, ну, я так думаю.
Вы так, ну, понятно, да, спасибо. Но они уже закончились вчера, а эти предварительные голосования, а Белоусов говорит, это сегодня, а завтра Мантуров встречается с металлургами, посмотрим, до чего они договорятся.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Альфа-банк рассказал о результатах компании с Моргенштерном. Ну, вы помните, да, значит, там рекламная кампания у них была, они его как будто бы назначили, значит, директором по работе с молодежью этого Моргенштерна, а он такой скандальный рэпер, ну, певец, не знаю, можно назвать его певцом, ну, такой рэпер, шоумен, который в Ютьюбе там огромную популярность имеет, и такой он весь скандальный. И, значит, они, у него был клип «10 лямов», он назывался, и он такой гоп-стоп-камера, снятый на телефон одним one-shot, это, значит, без купюр, то есть просто кто-то снял, как он там ходит по отделению и что-то такое. И, в общем, Альфа-банк теперь уже сообщает, что они, во-первых, после того, как против Моргенштерна было возбуждено дело, он как будто бы там наркотики рекламирует, ну, или пропагандирует, или это можно так увидеть. Против него дело административное, я так понимаю, пока возбуждено. О пропаганде наркотиков компания Альфа-банк заявила, что рэпер никакой не сотрудник банка, это был рекламный ход. Банк также рассказал, что музыкальный клип, вот этот вот за 10 лямов он назывался, помог компании привлечь около 25 тысяч новых клиентов, и я посчитала стоимость привлечения аудитории. Я человек, который в восторге находится от всяких бизнес-процессов, мне это все очень любопытно, и я сама погружаюсь в это, в эти все детали, потому что мне интересно, сколько стоит человеческое внимание, сколько стоит привлечь клиента, который потом тебя ставит. Вы знаете, что если поставить, если принять за чистую монету, что клип, например, стоил 10 миллионов рублей, мы не можем знать точно, это было так или нет, и если он привлек 25 тысяч человек, то это значит, что один человек, я, может быть, как-то плохо посчитала, стоил 400 рублей. Привлечение одного человека стоило 400 рублей. Представляете, это так дешево, мне кажется. Ну, то есть каждый, даже если кто-то потом отвалится, на одних только смс-оповещениях, мы с вами знаем, мы теряем до 60 рублей по одной только какой-нибудь карте в месяц. А, значит, тут, скорее всего, будет еще больше. Вот, я сейчас поделю, значит, раз, два, три. Раз, два, три. Вот, 10 миллионов делить на 25 тысяч равно... Все, правильно, 400 рублей. Вот, и еще они рассказали, что как будто бы им вот этот вот, эта коллаборация, позвольте мне это новое слово, она как будто бы привела и привлекла всего и того, там, больше 160 тысяч новых клиентов. Вот. Ну и теперь это все закончилось, с чем я поздравляю Моргенштерна и Альфа-банк. И вот такой вот, такой ход... Да, пиар-ход, который Альфа-банк использовал, я в своем, он вот сработал, я в своем информационном пузыре, да, в своей ленте, я видела такие сообщения, что народ писал, все, ну теперь все, теперь я отписываюсь, я ухожу, я с ними больше не работаю, с этим банком, раз он так себя ведет, раз это его лицо новое, все, мы, значит, больше не будем. Это люди были такие около 40 лет, но Альфа-банк говорит, что к ним пришло огромное количество людей в районе 19 лет, и они считают, что это хороший клиенты, которые буквально через несколько лет смогут им приносить деньги. 20 часов 30 минут новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Хотела проинформировать вас о том, что ждет нас в июне, какие нововведения. Для таких сообщений лучше всего пользоваться российской газетой, которая, как вы помните, печатный орган правительства Российской Федерации. Вот, хотя у нас тут была заминка с таким официальным одним изданием на выходных, с парламентской газетой. Она дала новость о том, что граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом, не смогут больше за рубежом получать новый загранпаспорт, им придется являться, возвращаться на родину обязательно за ним. Вот. И все стали давать эту новость, ну, потому что это странно, всегда это делалось в консульстве, тут вдруг почему. Вот. У меня даже была мысль, что это может быть опять из ИА «Панорама», это, знаете, такой юмористический ресурс, может быть, оттуда эта новость перетекла в парламентскую газету, но все задавали ссылку на парламентскую газету, поэтому как-то верилось этому всему. А потом парламентская газета «Возьми, да и удали ссылку», и все. И ссылки никуда не ведут, новость оказалась ненастоящей. Вот такое тоже бывает, поэтому быть нужно вообще совершенно предельно внимательными. Но российская газета дает такую подборку, что у нас, какие у нас нововведения. Завершается перевод пенсии на карту МИР, например, в июне истекает последняя отсрочка, данная пенсионерам для перехода на карты национальной платежной системы МИР. С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard. В скобочках «Маэстро». Не смогут. Все, теперь все карту МИР легко завести везде, ее в любом приложении банковском двумя просто движениями пальца открыть. Там плюсик уже находишь где-нибудь, плюсик, открываешь новую карту, и все. Истекает срок послаблений для заемщиков. Июнь – последний месяц действия рекомендаций Банка России о поддержке заемщиков, которые столкнулись с существенным сокращением дохода или заболевших COVID-19. Банкам следует предлагать таким гражданам перенести сроки платежа, снизить его размер и так далее. Вот это все истекает. Автоперевозчиков заставят оплатить штрафы, но речь про иностранных автоперевозчиков, перевозчиков, не думаю, что это прям сильно всем интересно. Для сыров и мороженого маркировка обязательно, никакого отсрочки. Я видела новость о том, что производители мороженого просили им дать отсрочку на лето, но нет, ее не будет. С 1 июня цифровая маркировка сыров и мороженого станет обязательной. До этого с 20 января она проходила в добровольном порядке. Кто хотел, мог попробовать. Все это для того делается, чтобы меньше было контрафакта на рынке. Заканчивается эксперимент по маркировке минеральной воды. Это тоже, ну, это нам кажется, да, что это нас, может быть, не касается, но вы можете обратить внимание, вот есть эта дополнительная маркировка или нет. Вводятся меры по сдерживанию роста цен на зерно и гречку. Вот так. Они в начале июня заработают две введенные по решению правительства меры, призванные сдержать инфляцию на базовые продукты. И еще есть новость про, да, вводится механизм зернового демпфера, и пчеловоды получили защиту. Вот про пчел. Я в последнее время почему-то про них часто встречаю, и вот есть новость. Долгожданный закон о пчеловодстве вступает в силу 29 июня. В первую очередь он защитит пчел от отравления пестицидами и агрохимикатами, а уж во вторую очередь пчеловодов. Нет, это я шучу. Как считают в Минсельхозе, именно по этой причине в 2019 году случилась массовая гибель пчел в 30 регионах. Оказывается, у нас есть учет пчел. И вот сколько вы думаете у нас семей пчелиных в стране сейчас? Вы знаете, сколько у нас пчелиных семей? Вот я сегодня из российской газеты узнала, что, оказывается, их было 30 лет назад 4,5 миллиона семей. Ну, то есть в каждой семье сколько-то там еще пчел. А сейчас их 3 миллиона. И вот в 2019 году там такая произошла история, когда пестицидами посыпали поля, пчелы отравились, большое количество их умерло. Но я слышала в конспирологических всяких источниках, они там говорят, что 2/3 погибло и так далее. На самом деле вот в российской газете не такие данные, но тем не менее теперь те, кто рядом с пасеками зарегистрированными, а пасеки должны извещать о себе и заявлять, их будут предупреждать перед обработкой полей, и они должны будут своих пчел ограничивать, и те тогда не отравятся, когда будет обработка. Вот такая вот история, и это все вот заработает в этом году, посмотрим, будет ли результат. А почему нам люди звонят? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Вы пасечник?
Да, в один Подмосковье. Нет, у меня соседи вот на даче водят пасеку и тоже очень жалуются. Пчелы вымирают. Я вам хочу самый главный факт сказать. Пчелы – это одна из основ жизни на Земле. Если исчезнут пчелы, неизвестно вообще, биоценозы какие-то выживут еще или нет. Это очень важная составная часть. Поэтому нельзя к этому легкомысленно относиться.
Так если... никто и не относится. Видите, вон,
так целый нет, закон вот мне этот применил. Факт нужно подчеркивать обязательно. Пчелы – это не просто пчелы, это наша жизнь, основа нашей жизни, основа вообще растительности и всего.
Давайте спасибо. Я разовью вашу мысль, спасибо, и скажу, что почему это так. как можно ограничивать пчелу. А вот нам сейчас пасечник позвонит и расскажет. Я думаю, их, ну, их домики заворачивают во что-то, наверное. И просто они не могут вылететь, им подсыпают сахар. Я не знаю, как-то их там кормят. Расскажите, как вы это делаете. Сельхозпроизводители должны предупреждать пчеловодов об обработке полей не позднее, чем за 3 дня. Объявлять об этом в СМИ надо для жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ обрабатываемых участков. Мне кажется, надо чатики создать в Телеграме, не надо WhatsApp. Вражеский надо наш, почти наш Телеграм использовать для этого. Кстати, подписывайтесь на мой канал, Аношка. Владельцам пасек нужно указывать, на какой срок им предстоит изолировать пчел в ульях. На каждую пасеку должен оформляться ветеринарно-санитарный паспорт. Продукция пчеловодства, пчелы и объекты пчеловодческой инфраструктуры будут признаваться объектами гражданских прав. Обычные пасеки будет запрещено устанавливать ближе 25 километров от организации, специализирующихся на племенном пчеловодстве, ну, чтобы, видимо, они там не перемешивались. Запрещено организовывать пасеки на землях, которые ранее использовались в качестве кладбищ, скотомогильников, свалок, а также там, где размещались химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие, ядовитые вещества и радиоактивные отходы. И, кстати, знаете, сколько тонн меда было собрано в России в 2020 году? Я, наконец, увидела эту цифру. 64 тонны меда, из которых, я знаю, моя мама точно выкупила, наверное, килограмм 10. Вот, 64 тонны за 2020 год. 7373948. А как изолируют пчел? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия Эдуардовна. Добрый день, добрый вечер, прошу прощения. Да. У меня два приятеля занимаются, значит, один в Снегирях, второй в Подольске. Значит, это самое, пчелы, очень я уже эту тему с ним муссировал, значит, погибают, а вот они создали указ, что 7-километровую зону нельзя, как говорится, им летать. Ну, вы извините меня, пожалуйста, но у них, как говорится, ориентира нету, какого-то там запрета.
Нет, летать нет. Пчелам...
Как это будет происходить,
нет.
Я не пойму.
Пасеку надо будет перенести, если что. Но это все, в общем, я думаю, те, кто этим занимается, они в курсе. И вот я вас проинформировала, дорогие друзья. Мне нам продолжают звонить. Это такая тема интересная. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, 30 или 40 лет уже держим пчел. Ну, в основном тесть держал. Я-то не очень к ним. Я в основном...
Не очень?
Таскаю, откачиваю его, таскаю. Вот, ну, что хочу сказать, очень падеж большой был, вот года 3 как начался, потому что какие-то китайские пестициды там, это самое, нелегально доставляют. А интересно, я как-то звонил с Курска, вот, там даже в лес идешь, раньше шмелей было полно, всяких мошек, вообще никого нет, мухи одни.
Вы думаете, нет никого? А я была тут, видела всех.
Нет, я про Курск говорю, где поля, где вот эти поля там, они черноземные поля, но они серые, столько там туда льют этой гадости всякой.
Ну, вот. Понятно, для нас все делают. 64 тысячи тонн меда, ну, конечно, простите, вы меня поправляете, спасибо большое. 64 не тонны, это мало. 64 тысячи тонны меда было произведено, тонн меда было произведено в России в 2020 году. Вот. Все, будем это теперь знать и помнить. Наблюдатель, спасибо вам большое. В Телеграм, вы можете нам писать в Телеграм в прямой эфир. У нас тут все либерально. Пожалуйста, говорит и Маскобот находите, пишите латинскими буквами наверху в поиске, говорит и Маскобот, добавляйтесь в такой пустой чатик. Там сверху закреплены всякие выходные данные нашей радиостанции. И вот можете писать, а я тут вижу. И еще у нас есть альтернатива. Это СМС. Вы можете набрать на телефоне, на кнопочном, на своем, если успеете, по теме выступить. СМС-номер у нас такой. 925-й код 8888-948. Можно запомнить. Его, кстати, как в телеге, вы один раз, если наберете, у вас этот чат появится, и вам потом его не придется долго искать. Можно регулярно отправлять в эфир сообщения. Ну, и с смс-ками то же самое. Можете его просто себе записать в книгу, в адресную, и все. Так, я как-то нашел 40-литровый бетон меда. Он, видимо, с грузовика укатился, пишет Григорий. Вот вам повезло. У вас в гостях в прошлом... был глава ассоциации пчеловодства, ну или типа того, и говорил, что все нормально. Но сейчас да, все. У тестя пасека своя, мед не реализовать. Выкупают совхозы соседние за копейки. Роберт Ситро Андес пишет нам. Ну, спасибо. Давайте теперь к более народной теме. Про пчел поговорили. Но пчелы важная, конечно, составляющая. Они опыляют у нас все, поэтому будем следить и пестовать этих пчел.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
В Госдуме возмутились видео с измученными лисицами в шапито мяса. Можете, кстати, зайти ко мне на телеграм-канал «О-ножко». Кириллицы набираем просто «О-ножко», очень легко. И там будет с двумя глазками такой юзерпик. Это мой телеграм-канал. Там выложено это видео. Самый последний пост. У меня ребенок сегодня. Мы ехали мимо цирка Навернадского. И на машине, и она говорит, а ей уже 13 лет, мы живем в этом районе, там его знаем вдоль и поперек. И она вдруг говорит мне, слушай, мама, так давно в цирке с тобой не были. Я говорю, ну это же наш цирк Навернадского, это же братья Запашные, наши друзья злейшие. Значит, я говорю, хорошо, Катюнь. И я ей показала это видео, и говорю, вот, Катюнь, посмотри на этих лисичек, вот как будто бы мы с тобой в цирк сходили вот сейчас. Там какая ситуация была? По словам зрителей, во время выступления животные выглядели очень уставшими. Ну, там лисички, они почти мокрые были от жары. А жара была в этот момент, было там плюс 40 градусов в тени. Вот, лисички выглядели уставшими, падали, рычали, но дрессировщица продолжала их гонять. Ну, все-таки деньги уплачены, народ сидит, надо это все видеть. И еще такое, под такую веселую музыку это все происходило. То есть музыка совершенно не соответствует видеоряду. Обязательно со звуком послушайте, я уж вам сейчас ставить не буду, смысла нет. Но загляните ко мне в телеграм-канал, увидите. И вот сегодня наши вот ребята из редакции, они стали обзванивать всяких людей, которые имеют отношение к законотворческой деятельности, стали уточнять, не собираются ли они что-то сделать, предпринять на этот счет. И вот председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал случившееся издевательством и уродством. Также он предложил запретить все подобные мероприятия. Ну, цитату вы можете у нас на сайте посмотреть, говорит Москва.ру там. Он говорит, я видел эти кадры, это, с моей точки зрения, недопустимо. Животные в таких условиях находиться не могут. Спрос рождает предложение. Если бы люди туда не шли, если бы не покупали билетов такой уродливой формы, этих гастролирующих, безобразных, кочующих цирков, их просто не существовало бы. Пока продаются билеты. Ну, интересно, что он так говорит, о кочующей цирке, мол, нет, а стационарные, мол, да. И тут как бы хочется обострить и сказать, это все живодеры, никакие ни зоопарки, ни цирки, вообще просто больше животными не должны существовать в современном мире, это антигуманно. Давайте мы что, проголосуем? Голосование мы можем завести? Что нужно сделать для этого, чтобы голосование? Ну мы уже как-то, кстати, делали такое голосование. Ну, давайте еще раз. Уже по-свежему, с новыми лисичками. Начать голосование. 134-21-35. Вам кажется, что надо запретить все цирки с животными? Да, у нас, наконец, мы будем тогда впереди планеты всей. Ну, уже нет, кое-где уже они запрещены. Но мы в этом смысле... Может, с нас санкции какие-нибудь за это снимут наши друзья и партнеры гуманистически настроенные. 134-21-36. Нет, вам кажется, что нельзя запрещать цирки с животными и зоопарки. Это все, ну, для чего-то нужно. Не все же хотят их запретить. Почему? Всегда все должны подчиняться желаниям тех, кто более яростно отстаивает свою точку зрения. Как вы считаете, правильно делать? Голосуем сейчас. Начато наше голосование. 134-21-35. Обязательно посмотрите это видео. Зайдите на мой телеграм-канал. Это прям интересно. Эти лисички. Мокрые, вспотевшие, унылые. Под такую тынц-тынц-тынц-тынц-тынц. Такая музыка там звучит. И выглядит ужасно. И они крутят. Они ходят на задних лапках. Это я для тех, у кого нет до сих пор телеграма, объясняю. Они ходят на задних лапках по кругу, опираясь передними лапками на какую-то штангу. Ну, что-то вроде карусели такое унылое. И потом их подхватывают эти оба, их тренеры этих, значит, они их подхватывают и куда-то уносят. Если вы считаете, что почему-то все-таки запрещать их не надо, эти цирки с животными, 134-21-36, я предлагаю вам, открываю этот наш клуб беседы, звоните, пожалуйста, нам на номер +7 495 7373948. Открываю, начинаем прения. Вот, я предлагаю вам такой вопрос. А почему мы решили, что, например, диких животных нельзя эксплуатировать в цирке, а домашних, например, можно? Против того, чтобы домашних использовали, нет? А если домашних можно, а диких нельзя, ну в чем разница? А если они родились в неволе, в чем разница? А если мы дома учим собачку говорить Голос, даем ей сахарок. Чем это отличается от тех трюков, которых точно так же учат, обучают их, этих животных в цирках? Точно так же там сильно много силы, там что-то делается силой, но что-то делается за счет там этого сахарка какого-то и за счет плюшек, которые им дают, и они вроде как даже по своей воле начинают выполнять эти трюки. А в чем разница? И там животное. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия, Борис, Москва.
Да.
Что-то меня последние дни прям преследует эта тема цирков, зоопарков. Все с роднёй сегодня у художника, теперь с вами. Вот, если позволите. Значит, знаете, это по большому счету вопрос к зоопсихологам. Вот, значит, я уже сегодня у художника в эфире это озвучивал, или не у художника, сейчас не помню, извините.
Да какая нам разница, мы же сейчас у меня в эфире, правда, находимся?
Действительно, да. Вот, простите. Да. Вот, значит, по поводу, вы хороший пример привели, действительно, домашние собачки, да, значит, которых мы замечательно дрессируем, так, значит, танцевать, тапочки принести, газету и так далее. Вот. Собака по своей зоопсихологии, особенно некоторые породы, устроены так, что им доставляет удовольствие.
Вот. А откуда мы? Вот вы это как узнали, что им это доставляет удовольствие?
Нет, Настя, я...
Костиком виляет. Значит, я вас понимаю. Ну вот, я просто подталкиваю вас...
Есть да, значит, да. Конрад Лоренс, да, значит, извините, он, имя, он, да. Кстати, известно, наверное, всему миру.
Кольцо так, как Король Дарова. Царя Соломона, вот. Да, написал он книгу.
Вот, Кржимик, да. Значит, Бенгард. Вот, я читал все эти книги, значит, с большим удовольствием. С детства я Дарова знаю наизусть, значит, почти все его книги, которые у нас издавали.
Ну так ваша мысль в чем? Что нужно что?
То есть животные, которые по своему психотипу вот,
любят.
С удовольствием подают дрессировки. Для них это развлечение.
Угу.
Вот. Есть животные, которые действуют только на основании условно выработанных рефлексов, да, значит, вот, которые вырабатываются на основе жестокости ли, насилия ли, вкусного корма ли, может быть.
Ну, понятно,
тоже,
да.
Значит, да.
И то что, есть, и что, и мы нельзя, должны решить.
Вот, что... это нельзя это в единую кучу все собирать.
Нельзя.
Вот.
Но как
и
разделим?
Точно так же, как по поводу зоопарков, да, значит, если вы погружались в тему, значит, хоть раз, вы наверняка знаете, сколько диких животных было спасено против видов от полного исчезновения. Поэтому зоопарки имеют полное право на существование.
Национальные зоопарки, парки.
Не зверинцы. Нет,
а чем, а как вы отличаете?
Нет, в национального парка есть свои недостатки. Там не всегда возможно полностью контролировать...
Защитить козлика от тигра.
Знаете, у любого да. животного, да, вот вы обратите внимание в зоопарке, никогда в прямой видимости не будет хищника и жертвы. Они всегда разнесены в нормальном зоопарке. Опять же, я не беру в виду, не имею в виду зверинцев.
А грустные шимпанзе, вам их не жалко? Они там всю жизнь сидят в этих трех своих стенках. Вам
опять
не жалко?
И на это есть ответ.
Что они живут долго.
Изучались ареалы обитания, да, животных. Вот, известно, значит, в большинстве случаев животному для счастливого существования и
продолжения
потомства необходима вода, еда, и отсутствие опасности.
Как нам с вами. Спасибо вам большое. Спасибо.
Прошу прощения. То есть есть случаи, когда семьи белок за пределы одного дерева не выходили всю жизнь, или у них все это было обеспечено.
Угу. Да, спасибо. Но все равно как-то пованивает. Вот у нас бельчатник есть рядом с домом, и там такой вот этот тяжелый запах. А вот вокруг дерева я этого тяжелого запаха никогда не чувствовала. Там что, нет белок? Так, голосование наше продолжается. Сейчас звонки продолжаем принимать. Тоже наш прямой эфир 7373948. Наше голосование, первый номер для тех, кто считает, что надо уже все, пора запретить. 134-21-35 эти цирки. С животными. Ну, видите, как Бурматов, он не хочет ссориться с запашными. Он говорит, шапито, запретим, а один у нас останется какой-нибудь, или парочка, ну, в столицах. 134-21-36, нет. Вам кажется, что это нельзя делать, нельзя запрещать цирки с животными? В чем разница? И как телефон вернуться сейчас вот? И я продолжаю принимать звонки со следующим, ага, со следующим звонящим мы... Посмотрим, какой результат. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя.
Да, ну как
вам? А вы вот говорили, лис вам жалко. Вы лисицу в летом вообще вживую видели когда-нибудь?
Вы удивитесь, но у нас в городе, под окнами, в городе Москва, бегает лисица. Это очень возбуждает каких-то галок и ворон. Они очень сильно начинают кричать. Она, видимо, ходит к помойкам что-то искать поесть. Видела, да.
Вот ее надо в ближайшее время изловить или отстрелить вообще. Потому что лисица, скорее всего, бешеная.
Ну, допустим, хорошо, в городе мы ее как-то поймаем, нет, проанализируем. К чему вы это говорите?
Лучше вы это не ловите, а пусть, будучи своей там активисткой, а займитесь...
Ну, я лично не собираюсь. Вы всерьез думали, что я пойду ее ловить?
Кому положено.
Сейчас закончу эфир и пойду. Что вы хотите сказать? Хорошие цирки с Шапито, все нормально, не надо очеловечивать, даже вот.
Не надо ничего запрещать. Не надо. Люди занимаются, чем занимаются. То один охоту хочет запретить, второй хочет с животными запретить. Есть традиция, есть действие какое-то. По поводу то, что животные к этому готовятся, о них заботятся, в общем-то, и выполняют они нормально.
Вы, в общем, за второй номер, правильно я понимаю, в голосовании?
Запрещать ничего не надо.
Все, так, останавливаю голосование. Ну, тогда уж, если ничего, так вообще ничего. Давайте не будем запрещать. Вообще нет, ничего. Ну,
есть какие-то люди аморальные.
Ну, 74% считают, что...
Которые уже большое количество лет аморальные.
74%, спасибо большое, 74% считают, что надо бы уже закрыть. Это вот на текущий момент, это антинаучное, но вот сейчас настроение нашей аудитории, которые набрали номер, чтобы проголосовать, считают, что запретить. Это уже сколько? 3/4, да, практически. И 26% считают, что нельзя, не надо их запрещать, эти цирки с животными или там зоопарки. И чем? Давайте тогда объясните мне, как мы будем определять, если большинство у нас, допустим, за запрет, а как определять, что мы запрещаем? Запрещаем ли мы дрессировать собаку дома? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Хотел бы сказать по поводу Шапито. Мы же все понимаем, что здесь важна степень. Цирк на Вернадского, конечно, там совершенно другой уход, там совершенно другой корм. Поэтому те лисички бедные, которых мы сегодня видели, безусловно, нуждаются и в помощи, а сам цирк, я считаю, что нуждается в закрытии. Но с другой стороны, вот вы сказали по поводу шимпанзе. Мой ребенок, допустим, очень любит животных, да, и я согласен, что тут борется там и там человек, который хочет увидеть во мне, или там гуманный человек, но в общем сам подход к тому, что есть зоопарк, мне кажется, это неплохо, что может ребенок ознакомиться или взрослый человек там с какими-то видами, которых он в жизни никогда не увидит.
Но раньше-то не было, например, телефонов у нас, смартфонов. Не было Ютьюба, была только «В мире животных» одна единственная, да, там программа. Ну, может, она не единственная была, про животных, да. А сейчас целые каналы есть, вот целые каналы. Сиди, смотри. Это разве не компенсирует уже такую необходимость увидеть? Есть всякие заповедники, типа Зубрового, целая история. На целый день можете выехать, этих зубров смотреть или там куда-то еще.
Ну, я с вами тоже, в принципе, здесь как бы сложно и не согласиться. Поэтому, наверное, какой-то компромисс, что-то, да, наверное, заповедники должны остаться...
Ну, с нами. Должно их стать больше. Давайте будем... спасибо большое за звонок. Давайте будем ждать, пока их будет больше и больше. Владимир Бонд пишет нам через Телеграм. Послушать бы владельцев этих Шапито. Купите ему собачку, раз ваш ребенок любит животных, пишет Алла. Надо все запретить, сразу освободятся деньги из бюджета, пишет Игорь. Почему-то, причем тут бюджет. На домашних животных никто денег не зарабатывает, на их дрессировке. Их любят, кормят, и они живут порой лучше людей. Пишет Мэд Макс, и какой-то странный смайлик отправляет мне. Как же вы сидите всю жизнь в бетонных клетках? И ничего, не жалуетесь, пишет Кирилл Сидоров. Тут с Кириллом нельзя не согласиться. Кирилл, если вдуматься, мы такие же, как эти шимпанзе в московском зоопарке. И, может быть, даже как эти лисички в цирке мяса. Посмотрите, пожалуйста, видео на моем телеграм-канале, Аношка. Всем пока, до завтра.